Глава 5. И тогда мы с робостью и трепетом повернулись лицом к Мексике, а десятки этих франтов-мексиканцев все следили за нами в ночи из-под полей, скрывающих взгляды шляп. Дальше была музыка и ночные ресторанчики, из дверей которых валил наружу табачный дым. «Вот это да!» — еле слышно прошептал Дин.
«Вот и все!» — осклабился мексиканский чиновник. — Все, ребята, можете ехать. Милости просим в Мехику. Желаю повеселиться. Не зевайте деньги, не зевайте за рулем. Только вам скажу, я Ред. Все зовут меня Ред. Если что, спросите Реда. Ешьте побольше, будьте спокойны, все славненько. В Мехико есть где развлечься.
— Да, — встрепенулся Дин, и мы, ощущая дрожь в ногах, направились на другую сторону улицы, в Мексику. Машину мы оставили на стоянке, и все трое в ряд пошли по испанской улочке на свет тусклых бурых фонарей. В ночи сидели на стульях старики, похожие на восточных наркоманов и оракулов. Казалось, никто из них не смотрит в нашу сторону, и все же они не упускали из виду ни одного нашего движения. Мы свернули налево и очутились в прокуренной закусочной, оглашаемой напевами гитар «Кампо», которые неслись из американского музыкального автомата 30-х годов. На табуретах сидели мексиканские таксисты и мексиканские хипстеры в соломенных шляпах, поглощавшие довольно неаппетитное варево из тортильи, с бобов, такос и еще всякой всячины. Мы взяли 3 бутылки холодного пива, называлось оно «Сервеца», пиво по-испански, и стоило около 30 мексиканских или 10 американских центов за бутылку. Накупили мы и мексиканских сигарет по 6 центов за пачку. Мы никак не могли налюбоваться нашими удивительными мексиканскими деньгами, которые таким чудесным образом умножились. Мы вертели их в руках и, поминутно оглядываясь, улыбались всем и каждому. Вся Америка оставалась позади вместе со всем, что мы с Дином успели узнать о жизни. О жизни в дороге. И дорога эта привела нас, в конце концов, в волшебную страну. Страну, колдовская сила которой нам и не снилась.
«Подумать только, ведь эти пижоны не спят всю ночь напролет», — прошептал Дин. «Нет, ты только представь, впереди нас ждет огромный континент, ждут высоченные горы Сьерра-Мадре, которые мы видели только в кино, а джунгли без конца и края, а абсолютно голое плато, ничуть не меньше нашего, которое тянется до самой Гватемалы или еще черт знает докуда. Ух, что же нам делать? Что же нам делать? Поехали!»
Мы вышли и вернулись к машине. Последний взгляд на Америку, оставшуюся за яркими огнями моста через Рио-Гранде, и мы повернулись к ней спиной и задним бампером автомобиля и умчались прочь. Спустя мгновенье мы уже были в пустыне, и за все 50 миль этой плоской равнины не видели ни машины, ни огонька. Как раз тогда над Мексиканским заливом забрезжил рассвет, и повсюду возникли призрачные очертания, напоминающие гигантские кораллы кактусов юкка. «Что за дикая страна!» — вскричал я. Мы с Дином наконец-то ожили, а ведь еще в Ларедо мы валились с ног от усталости. Стэн, который уже бывал за границей, безмятежно спал на заднем сиденье. Вся Мексика лежала у наших с Дином ног.
«Но вот, Сал, все теперь позади. Начинается новый, неизвестный этап. Все было за эти годы. И радости, и горести, а теперь вдруг это. Так что вполне можно ни о чем не задумываться. Знай себе, гони напропалую, глазей по сторонам, как мы сейчас, и постигай мир. Ведь если уж на то пошло, до нас никто из американцев этого не делал. Они тут побывали, верно? Во времена Мексиканской войны. Мотались по всем этим местам с пушками».
«По этой дороге, — сказал я ему, — когда-то пролегал маршрут объявленных вне закона американских бандитов, которые уносили ноги за границу и добирались до Монтеррея. Вот попробуй, вглядись в эту полутемную пустыню и вообрази себе призрак бывалого головореза, который сбежал из гробницы и теперь одиноко несется верхом, чтобы навсегда кануть в лету, и тогда ты увидишь...»
«Это же мир!» — перебил Дин. «Боже мой!» — воскликнул он, ударив ладонью по рулю. «Это же целый мир! Мы ведь так и до Южной Америки доберемся, лишь бы дорога не кончилась! Нет, ты только представь, сукин ты сын, черт! подери!»
Мы мчались вперед. Небо светлело с поразительной быстротой, и вскоре мы уже начали различать белый песок пустыни и редкие хижины вдали от дороги. Дин замедлил ход, чтобы как следует их разглядеть.
«Настоящие развалюхи, старина! Такие разве что в долине смерти встретишь, да и то вряд ли! Они же не от мира сего, эти люди!»
Первый город, который был обозначен на карте, назывался Сабинас-Идальго. Ах, как нам не терпелось туда попасть!
«А дорога-то ничем не отличается от американской!» — вскричал Дин. «Вот только одно в толк не возьму. Смотри, на помильных столбах почему-то отмечаются километры и показывают они расстояние до Мехико. Выходит, это единственный большой город на всю страну. Все дороги к нему ведут».
До столицы оставалось всего 767 миль, однако в километрах получалось больше тысячи.
«Черт возьми! Полный вперед!» — орал Дин.
Совершенно обессиленный, я ненадолго закрыл глаза и только слышал, как Дин лупит кулаками по рулю и кричит: «Черт, вот это да! Ну и страна! И еще да!» Мы пересекли пустыню и около 7 утра очутились в Сабинас-Идальго. Чтобы разглядеть городок, мы почти совсем сбавили скорость и, разбудив спавшего на заднем сиденье Стэна, принялись таращиться в окно. Главная улица была грязная и вся в выбоинах. По обеим сторонам тянулись замызганные, полуразвалившиеся глинобитные дома. По улице плелись навьюченные поклажей ослики. Из темных провалов дверей за нами наблюдали босоногие женщины. Улица была запружена людьми, которые шли начинать новый день мексиканской провинции. На нас пристально смотрели старики с длинными подкрученными вверх усами. Появление троих обросших бородами чумазых молодых американцев вместо привычно элегантных туристов страшно их заинтересовало. Подпрыгивая на ухабах, мы ползли по главной улице со скоростью 10 миль в час, стараясь ничего не упустить. Прямо перед нами шли девушки. Когда мы поравнялись, одна из них спросила: «Эй, куда это вы?» Пораженный, я повернулся к Дину. «Слыхал, что она сказала?» Дин так обалдел, что даже не остановился. Он только приговаривал, продолжая медленно ехать вперед.
«Да, слыхал еще, как слыхал! Черт меня подери, подумать только! Прям не знаю, что и делать! Так меня пьянит и освежает этот утренний мир! Наконец-то мы попали в рай! Ведь нигде больше нет такой прохлады, такого благолепия! Нигде больше нет ничего подобного!»
«Так давай вернемся за ними?» — предложил я.
«Да!»
— отозвался Дин, продолжая движение вперед со скоростью 5 миль в час. Он был совершенно сбит с толку, ведь здесь ему ни к чему было делать то, что он привык делать в Америке.
«Да таких у нас впереди сколько угодно!» — сказал он.
И все-таки он развернулся и снова подъехал к девушкам. Они шли в поле работать, они улыбались нам. Дин воззрился на них немигающими глазами.
«Черт возьми!» — еле слышно шептал он. «Просто невероятно, до чего хорошо! Девочки, девочки! Особенно сейчас, Сал, когда я дошел до такого состояния, что могу заглядывать в дома, мимо которых мы едем, и смотреть, смотреть! А дверей-то нет! Смотри, не хочу! А там внутри соломенные тюфяки. На них спят смуглые детишки, и кое-кто уже начинает потягиваться. И тогда в опустошенную сном голову возвращаются мысли. Там вновь просыпается человек, а матери уже готовят им в чугунках завтрак. А какие у них на окнах ставни! А старики! Старики так невозмутимы, так величественны, их ничем не проймешь. Здешним людям чужда подозрительность, да и откуда ей взяться? Здесь все бесстрастные. Все смотрят на тебя честными карими глазами и молчат. Просто смотрят. Во взгляде этом есть все, что свойственно человеку, хоть еле уловимое, глубоко запрятанное, но есть. Только вспомни, какие идиотские рассказы про Мексику нам доводилось читать. Сплошные одураченные гринго и прочая дребедень. Какой только чепухи не рассказывают про этих чумазых. А на самом-то деле люди здесь честные и добрые. Они и мухи не обидят. Это же поразительно!»
Дитя ночных проезжих дорог, Дин пожаловал, наконец, в реальный мир. Он сутулился за рулем, смотрел по сторонам и не спеша катил вперед. Выезжая из Сабинас-Идальго, мы остановились заправиться.
Тамошние скотоводы в соломенных шляпах и с закрученными усами устроили возле допотопных колонок настоящую сходку. Они ворчливо поддразнивали друг друга. Далеко в поле с трудом брел куда-то старик, хлыстом подгоняя ослика. Поднявшееся солнце чистым светом озаряло чистые вековечные людские дела. Мы продолжали путь к Монтеррею. Впереди громоздились высокие горы со снежными вершинами. Мы летели прямо на них. Горный проход расширился и запетлял вверх по ущелью, увлекая за собой и нас. Буквально за считанные минуты мы оставили позади мескитовую пустыню, и теперь, обдуваемые прохладным ветерком, поднимались вверх по дороге, отгороженной от пропасти каменной стеной. По другую сторону на отвесных скалах были крупно выведены звездкой имена президентов. Алеман. Алеман Мигель, президент Мексики, в 1946-1952 годах. На этой горной дороге мы не встретили ни души. Попетляв среди облаков, дорога привела нас к громадному плато на вершине. На другом краю плато большой промышленный город Монтеррей выпускал клубы дыма в голубые небеса, где облака залива расписывали купол дня стадами чудовищных барашков. Въезд в Монтеррей меж бесконечных высоких заводских стен не отличался бы от въезда в Детройт, если бы не ослики, греющиеся под этими стенами на солнышке, лежа в траве, если бы не тесно понастроенные глинобитные дома, у дверей которых околачивались пронырливые хипстеры, а из окон выглядывали шлюхи, если бы не диковинные ловчонки, в которых наверняка можно было купить все, что угодно, если бы не узкие тротуарчики, запруженные толпой, не менее шумные, чем та, что забивает тротуары гонконгские.
«Воу!» — взвыл Дин. «И к тому же еще солнце! Ты хоть просек, сал, какое в Мексике солнце! От него просто чумеешь! Хочется ехать и ехать! Дорога сама везет!»
Мы заикнулись было о том, что неплохо бы остановиться и вкусить монтеррейских прелестей, однако Дин спешил как можно скорее добраться до Мехико, а к тому же считал, что дальше дорога станет еще интереснее, поэтому главное — вперед, только вперед. Он вел машину как одержимый, ни минуты не отдохнув. Мы со Стэном совершенно раскисли и уступили ему, нам необходимо было вздремнуть. За пределами Монтеррея я огляделся и увидел причудливые очертания двух громадных остроконечных вершин, похожих друг на друга как близнецы, вдали от старого Монтеррея, там, куда не добирались беглые разбойники. Впереди был Монте-Морелос, где не так высоко, но нестерпимо жарко. А по мере того, как усиливалась жара, вокруг прибавлялось чудес. «Дину, во что бы то ни стало, понадобилось разбудить меня и все показать. Смотри, Сал, такое упускать нельзя!» Я смотрел. Кругом были болота, а на обочине время от времени попадались странного вида мексиканцы в жалких лохмотьях. Одни шли по дороге с подвешенными к веревочным поясам мачете, другие рубили этими ножами кусты. Завидев нас, все они замирали и бесстрастным взором провожали машину. Иногда сквозь сплетение кустов нам удавалось разглядеть крытые соломой хижины с бамбуковыми стенами, самые настоящие африканские шалаши. Из таинственных, обвитых зеленью входов выглядывали чудесные девушки, загадочные, как луна.
«Эх, старина, хотел бы я остановиться и слегка расслабиться с этими милашками!» — вскричал Дин. «Но гляди, поблизости все время крутятся ихние старики и старухи. Их и держатся они обычно на заднем плане, а то и ярдах в 100 собирают сучьи и ветки или присматривают за скотиной. Девушки никогда не остаются одни. В этой стране никто не бывает один. Пока ты спал, я врубался в эту дорогу и в эту страну. Если б я только мог рассказать, о чем я передумал, старина!»
Он обливался потом. В его безумных, воспаленных глазах светилась затаенная нежность. Наконец-то он нашел подобных себе людей. Мы катили по бескрайней болотистой местности с неизменной скоростью 45 миль в час.
«Сал, по-моему, эти болота надолго. Если ты поведешь машину, я посплю».
Я сел за руль и, погрузившись в раздумья о своем, поехал через Линарес, через разогретую плоскую болотистую равнину, через дымящуюся Рио Сота-Ла-Марина близ Идальго и дальше, дальше. Моему взору открылась огромная долина с зелеными джунглями, разрезанными на полосы засеянных кормовыми культурами полей. Стоя на стареньком узком мосту, на нас глазели сбившиеся в группки мужчины. Под мостом струилась нагретая река. Потом начался подъем, и вскоре на нас вновь надвинулась пустыня. Впереди был город Григория. Стэн с Дином спали, я был один за рулем посреди своей вечности, а дорога убегала вперед, прямая, как стрела. Разве так едут через Каролину или Техас? Через Аризону или Иллинойс? Так ехать можно только через весь мир, в те места, где мы, наконец, познаем самих себя, оказавшись среди всемирных индейцев-филлахов, племени, составляющего изначальную сущность, умытого слезами первобытного человечества, которое расселилось вдоль пояса, охватившего экваториальное брюхо земли от Малайи, длинного ногтя на пальце Китая, через громадный индийский субконтинент, Аравию и Марокко, до тех самых пустыни джунглей Мексики, а потом через морские волны и Полинезию до мистического, укутанного в желтую мантию Сиама, и все дальше, вокруг, вокруг. Вот почему одни и те же скорбные стенания слышатся и у полуразрушенных стен Кадиса в Испании, и за 12 тысяч миль оттуда, в самом сердце Бенареса, столицы мира. Какие сомнения! Эти люди были подлинными индейцами, ничуть не напоминающими тех Педро и Панчо, какими их представляют себе псевдоученые цивилизованные американцы. У них были широкие скулы, раскосые глаза и доброе сердце. Они не были глупцами, они не были шутами, они были благородными и печальными индейцами. Они были предтечей человечества, его отцами. Пусть волны морские принадлежат китайцам, земля — владение индейцев. Так же, как скал не отнять у пустыни, не отнять индейцев у пустыни, именуемой историей. И они знали это, когда провожали взглядом нас, вроде бы самодовольных, набитых деньгами американцев, собравшихся поразвлечься в их стране. Они знали, кто родоначальник, а кто преемник из вечной жизни на земле. Знали и помалкивали, потому что когда мир истории придет к своей гибели и снова, уже в который раз, настанут времена, предсказанные в апокалипсисе филлахов, люди будут теми же глазами смотреть на мир из пещер Мексики, как и из пещер Бали, где было положено начало всех начал, где был вскормлен и получил урок познания Адам. Таким был ход моих мыслей, когда я въезжал в пышущий жаром, пропеченный солнцем город Григория. Еще в Сан-Антонио я в шутку пообещал Дину, что раздобуду ему девушку. Это было нечто среднее между вызовом и пари. Когда вблизи солнечной Григории я остановил машину у бензоколонки с противоположной стороны дороги, ко мне направился босоногий паренек с громадным солнцезащитным экраном для ветрового стекла. Подойдя, он спросил, не желаю ли я этот экран купить.
«Хотеть? 60 песо. Habla español? 60 песо. Меня звать Виктор».
«Нет», — ответил я и беспечно добавил. «Куплю сеньориту».
«Конечно, факт», — возбужденно вскричал Виктор. «Я добывать вам, девочки, только через время. Еще слишком жарко», — поморщившись, добавил он. «Ждать вечер. Хотеть экран?»
Экран мне был не нужен, но от девушек я бы не отказался. Я разбудил Дина. «Эй, старина, говорил ли я в Техасе, что будет тебе девушка?» «Так вот, просыпайся и разомни свои старые кости. Девушки уже ждут».
«Что? Что?»
Дин вскочил, как ошпаренный, хоть и с изможденным видом.
«Где? Где?»
«Вон, Виктор нам покажет».
«Так поехали же! Вперед!»
Выскочив из машины, Дин пожал Виктору руку. У бензоколонки околачивалась компания сияющих улыбками парней. Все они были в соломенных шляпах с обвисшими полями, а половина босиком.
«Старина!» — обратился Дин ко мне. «Скажи, славный способ провести денек? Куда спокойнее, чем играть в Денвере на тотализаторе? Виктор, у тебя есть девочки? Где? А донде?» — громко спросил он по-испански. «Врубись, ксал! Я говорю по-испански!»
«Спроси его, нельзя ли здесь раздобыть немного травки? Эй, малыш, у тебя есть марихуана?» Малыш серьезным видом кивнул.
«Факт!
Только через время, друг. Иди со мной.
«Ей, ура! Ого!» — завопил Дин.
Сна у него не было уже ни в одном глазу. Он подпрыгивал от нетерпения на этой сонной мексиканской улице.
«Все, поехали!»
Я угощал собравшихся парней сигаретами «Лаки Страйк». Мы доставляли им несказанное удовольствие, особенно Дин. Размахивая друг перед другом сложенными чашей ладонями, они безумолку тараторили, то и дело упоминая этого тронутого американца.
«Подумать только, Сал! Они ж говорят о нас! Они все секут! Боже мой, что за мир!»
Виктор сел к нам в машину, и мы, кренясь на сторону, отползли от бензоколонки. От этой суматохи проснулся доселе безмятежно спавший Стэн Шеффорд. Доехав до самой пустыни на другом конце города, мы свернули на изрытую колеями грунтовую дорогу, где машина принялась подпрыгивать пуще прежнего. Впереди показался дом Виктора. Он стоял на краю поросшей кактусами низины, в тени немногочисленных деревьев, не дать не взять глинобитная коробка из-под печенья. Во дворе слонялись без дела несколько человек.
«Кто это?» — вскричал охваченный волнением Дин.
«Мои братья. Мать тоже там. И сестра. Моя семья. Я женат. Живу в центре».
«А как же мать?» — Дин даже вздрогнул. «Что она скажет насчет марихуаны?»
«О, она мне ее добывать». Мы остались в машине, а Виктор вылез и в припрыжку помчался к дому. Там он сказал несколько слов старухе, и та проворно повернулась, удалилась в садик и принялась собирать сухие ветки и листья марихуаны, которые уже были сорваны с кустов и брошены сушиться на солнце пустыни. Братья Виктора тем временем, улыбаясь, сидели под деревом. Они хотели подойти и познакомиться с нами и искали в себе силы подняться и дотопать до машины. Виктор вернулся с обворожительной улыбкой на лице.
«Старина», — сказал Дин, — «этот Виктор милейший, бесподобнейший и самый безумный дикарь из всех, что мне попадались в жизни. Ты только погляди на него, погляди, как он идет, спокойно, не спеша. В здешних краях ведь некуда торопиться».
В машину задувал ровный назойливый ветер пустыни. Было очень жарко.
«Видеть, как жарко?»
— спросил Виктор, усаживаясь на переднее сиденье рядом с Дином и показывая пальцем на раскалившуюся крышу Форда.
«Вы курить марихуана, и больше не жарко. Вы подождать!»
«Да!» — сказал Дин, поправляя темные очки. «Я подождать! Непременно, Виктор, дружище!»
Немного погодя, к нам семенящей походкой приблизился высокий братец Виктора с кучкой травы на газетном листе. Вывалив кучку Виктору на колени, он небрежно оперся о дверцу машины, кивнул, улыбнулся и произнес «Привет». В ответ Дин тоже кивнул и любезно улыбнулся. Никто ничего не говорил, а это было просто чудесно. Виктор приступил к изготовлению самокрутки невиданных размеров. В конце концов он скрутил из простой оберточной бумаги нечто напоминающее сигару «Корона», только с травкой. Просто гигантскую. Дин в изумлении таращил на нее глаза. Небрежно прикурив, Виктор пустил самокрутку по кругу. Затягиваться этой штуковиной было все равно, что глубоко дышать, сунув голову в дымоход. При этом в глотке проносился сильнейший порыв обжигающего ветра. Мы задержали дыхание и почти одновременно выпустили дым. Одурели все мгновенно. Пот на лбу застыл, и мы вдруг оказались на взморье в Акапулько. Я посмотрел в заднее окошко машины. Еще один, самый чудной из братьев Виктора, высокий индеец перуанского типа с лентой, переброшенной для украшения через плечо, стоял, прислонясь к столбу, и улыбался, не решаясь подойти и пожать нам руки. Казалось, машину обступили сплошные братья. С Диновой стороны возник еще один. А потом произошло нечто еще более странное. Все косили настолько, что обычные условности были начисто отброшены, и мысли наши сосредоточились на самом главном, а главным тогда было то, какими диковинными кажутся друг другу американцы и мексиканцы, которых судьба сводит в пустыне. Мало того, диковинной казалась сама возможность видеть в такой непосредственной близости лица, пористую кожу, мозолистые пальцы и сводимые смущением скулы, принадлежащие совсем другому миру.
Вот братья-индейцы и принялись в полголоса разбирать нас по косточкам. Мы видели, как они нас оценивающе разглядывают, как сравнивают полученные впечатления, как обсуждают наши недостатки, пытаясь одновременно их оправдать. Да, да. А мы с Дином и Стэном в это время по-английски перемывали косточки им.
«Нет, вы только полюбуйтесь на того нелюдимого братца, что остался сзади. Он ведь ни на шаг не отошел от своего столба, с лица у него так и не сходит эта радостная до смешного застенчивая улыбка». А тот, что здесь, слева от меня, он постарше, поувереннее в себе, но ему грустно, точно он сбит с панталыку, точно он очутившийся в городе бродяга, а вот Виктор — тот благородный женатик. Сами видите, не дать не взять царь египетский. Да, ребятишки, что надо, таких мне еще видеть не доводилось. Смотрите, как азартно они о нас спорят, точно так же, как и мы о них, однако разница все-таки есть. Им, наверное, любопытно разобраться в том, как мы одеты, впрочем, как и нам, но вдобавок их интересует, что за диковинки мы храним в машине, почему так по-чудному смеемся, совсем не так, как они, а может даже и то, как мы по сравнению с ними пахнем. Как бы то ни было, я бы все на свете отдал, только бы узнать, что они о нас говорят». И Дин попытался. «Эй, Виктор, что сейчас сказал твой брат, старина?»
Виктор устремил на Дина печальный взгляд своих осовелых карих глаз.
«Да? Да? Нет, ты не понял вопроса. О чем вы говорите, ребята?»
«О!» — в крайнем смятении отозвался Виктор.
«Ты не нравится этот Маргуана?»
«Да нет, все чудесно. О чем вы говорите?»
«Говорить? Да, мы говорить. Вам нравится Мексика?»
Трудно было столковаться, не найдя общего языка. И все снова притихли, успокоились и принялись балдеть, попросту наслаждаясь веющим из пустыни ветерком. Каждый погрузился в вековечные раздумья, свойственные его национальности, расе и индивидуальности. Настал черед девушек. Братья не спеша ретировались на свое место под деревом, мать наблюдала за происходящим, стоя у освещенного солнцем входа в дом, а мы, подпрыгивая на ухабах, медленно направились обратно в город. Однако подпрыгивание это не причиняло нам больше никакого беспокойства. Напротив, трудно было вообразить себе более приятное и изысканное путешествие. Изрытая дорога представлялась нам волнами синего моря. Неестественный, отливающий золотом румянец покрывал лицо Дина, когда он растолковывал нам, что пора, наконец, понять, как здорово работают рессоры, и именно такой ездой надо наслаждаться. Вот так мы скакали и скакали, и даже Виктор понял и рассмеялся. Потом он показал налево, на дорогу, по которой надо ехать к девушкам. И Дин, посмотрев туда с неописуемым восторгом, наклонился влево, резко крутанул руль и плавно, уверенно помчал нас к цели, внимая тем временем попыткам Виктора заговорить и церемонно, и высокопарно произнося: «Да, конечно, у меня нет ни малейшего сомнения. Безусловно, старина, о, в самом деле, ну и ну, красота, это же моя заветная мечта, разумеется, да, продолжай, прошу тебя». Виктор говорил серьезно, с неподражаемым испанским красноречием. В один безумный миг мне показалось, что Дин понимает каждое его слово, и причиной тому лишь необузданная интуиция да внезапное гениальное наитие, непостижимым образом неспосланное ему собственным страстным ликованием. И еще в тот самый миг он был так похож на Франклина Делано Рузвельта, некий обман моего горячечного зрения, бред воспаленного мозга, что я привстал на сиденье с открытым от изумления ртом. Сквозь мириады игл неземного сияния тщился я разглядеть облик Дина, а Дин был похож на Бога. Я был так одурманен травкой, что пришлось откинуть голову на спинку сиденья. От постоянных подпрыгиваний машины по моему телу пробегала дрожь исступленного восторга. Я гнал от себя самую мысль о том, чтобы выглянуть в окошко и посмотреть на Мексику, а мысль эта тоже прочно засела у меня в голове, с тем содроганием, с каким в страхе перед слепотой отводят глаза от манящего своей таинственностью, набитого сокровищами сундука. Но глаз отвести невозможно. Монет и драгоценностей столько, что сразу и не унести.
У меня перехватило дыхание. Я увидел золотые струи, льющиеся с небес прямо на ветхую крышу нашей многострадальной старой машины. Они лились у меня перед глазами и проникали даже вглубь моих глаз. Золото было всюду. Я выглянул в окошко на нагретые, залитые солнцем улицы, увидел в дверях дома женщину, и мне почудилось, что она прислушивается к каждому нашему слову, кивая при этом сама себе. Обычные параноидные галлюцинации, вызванные травкой, а золотой поток все не иссякал. Долгое время не сознавал я своим помутненным рассудком того, что мы делаем, и пришел в себя лишь тогда, когда выбрался из пламени и забвенья, словно пробудившись ото сна и попав в реальный мир, а может и в сновидение из пустоты. И тогда мне сказали, что мы подъехали к дому Виктора, а сам он уже стоит у дверцы машины с маленьким сынишкой на руках и показывает его нам.
«Видеть моего малютку? Его звать Перес, он 6 месяцев возраста!»
«Ба!» — сказал Дин. Его преобразившееся лицо все еще лучилось несказанным удовольствием, если не блаженством.
«Да такого прелестного карапуза я в жизни не видел! Только посмотреть на эти глаза! Нет, Сал и Стэн!» — прибавил он с серьезным, умильным видом, повернувшись к нам. «Я хочу, чтобы именно вы увидели глаза этого маленького мексиканца, сына нашего замечательного друга Виктора, и поняли, каким он станет в зрелом возрасте. Ведь его неповторимую душу можно увидеть, лишь заглянув в окна, коими и являются его глаза. А такие восхитительные глаза, несомненно, предвещают в будущем прекраснейшую душу».
Чудесная была речь. И чудесный ребенок. Виктор печально смотрел на своего ангелочка. Каждый из нас жалел о том, что у него нет такого сынишки. И столь велика оказалась сила нашего воздействия на душу ребенка, что он что-то почувствовал, и на личике его появилась гримаса, а затем и горькие слезы, выражавшие некую неведомую скорбь, унять которую мы не могли, потому что корни ее были окутаны бесчисленными тайнами слишком далекого прошлого. Чего только мы не перепробовали. Виктор пытался его укачивать и едва не задушил поцелуями. Дин что-то нежно ворковал. Я гладил малышу ручонки, а он рыдал пуще прежнего.
«Ах, — сказал Дин, — мне очень жаль, Виктор, что из-за нас ему стало грустно».
«Ему не грустно? Ребенок плакать!»
В дверях за спиной Виктора стояла, не решаясь выйти, его маленькая босоногая жена. С беспокойной нежностью во взоре она дожидалась момента, когда младенец вернется ей на руки, такие смуглые и ласковые. Продемонстрировав нам сына, Виктор снова влез в автомобиль и горделивым жестом указал направо.
«Да!» — сказал Дин, и, повернув машину, направил ее по узким, как в Алжире, улочкам,
и всюду нас провожали кроткие и одновременно любопытные взгляды. Мы подъехали к публичному дому. Это было шикарное заведение, украшенное лепниной и залитое золотистыми лучами солнца. На улице, облокотившись на подоконник открытых окон борделя, стояли 2 полицейских в мешковатых брюках, сонные и скучающие. Когда мы входили, оба окинули нас коротким пытливым взглядом, и все те 3 часа, что мы куролесили у них под самым носом, они не сходили с места. Лишь в сумерки мы вышли и, согласно распоряжению Виктора, вручили каждому из них сумму, в переводе составляющую 24 цента, просто для соблюдения проформы. А внутри мы обнаружили девушек. Одни развалились на кушетках по ту сторону танцевальной площадки, а справа у длинной буфетной стойки накачивались спиртным другие. В середине был устроен сводчатый проход, ведущий в маленькие спальные кабинки, похожие на те, что ставят для переодевания на городских общественных пляжах. Кабинки эти со двора были освещены солнцем. За стойкой стоял хозяин, молодой парень, который, узнав, что мы хотим послушать мелодии мамбо, моментально исчез, вернулся с кипой пластинок, большей частью Переса Прада, и пытался заводить их через громкоговоритель. Спустя минуту весь город Григория мог услышать, какое веселье разыгрывается в Зала де Байль. В самом же зале музыка грохотала, а именно так и надо слушать музыкальный автомат, для этого он и придуман, так оглушительно, что мы с Дином целую минуту не могли оправиться от потрясения, поняв, что сами ни разу в жизни не отважились послушать музыку так громко, как хотели, а хотели всегда именно так. Ее дребезжащие звуки едва не сбили нас с ног. Еще через несколько минут половина населения ближайших кварталов собралась у окон полюбоваться тем, как американос отплясывают с девицами. Люди стояли на земляном тротуаре бок о бок с полицейскими и, перегнувшись через подоконник, безучастно наблюдали за нами. «Еще мамба-джамба! Чаттануга де мамба! Мамба номер охо!» Эти потрясающие мелодии переполняли собой таинственный золотистый послеполуденный час, напоминая о звуках, которых ждешь в день страшного суда и второго пришествия. Трубы звучали так громко, что были, казалось, отчетливо слышны в пустыне, где и родились когда-то первые трубные звуки. Барабаны задавали бешеный ритм. Ритм мамба — это ритм Конго с берегов Конго, реки, принадлежащей Африке и всему миру. Это настоящий всемирный ритм. Ум-та-та-пу-пум, ум-та-та-пу-пум. Динамик обрушивал на нас грохот фортепиано. Каждый вопль вокалиста казался предсмертным. Под заключительные трубные рефрены чудовищно неистовой чаттануги, сопровождавшиеся достигшей апогея дробью барабанов конго и бонго, Дин застыл и минуту стоял как вкопанный, пока его не прошиб холодный пот. А потом, когда трубы резко всколыхнули оцепенелый воздух раскатами пещерного эха, глаза его округлились и расширились, словно при виде дьявола, и он зажмурился. Меня и самого трясло, как марионетку. Я слышал, как ветер труб задувает источник еще недавно виденного мною света и дрожал от страха. Под быструю мамбо-джамбо мы с девицами закружились в бешеном танце. Сквозь собственное бредовое состояние мы начинали видеть, насколько они разные. Да, девицы были бесподобные. Удивительно, что самая неуемная из них оказалась наполовину индианкой, наполовину белой, и было ей всего 18. Она приехала из Венесуэлы и походила на девушку из приличной семьи. Одному Богу известно, зачем ей понадобилось в таком возрасте, с такими пухлыми щечками и невинными глазами, становиться в Мексике проституткой. Наверняка ее довела до этого какая-то страшная беда. Пила она, не зная меры, и останавливалась только тогда, когда казалось, что ее того и гляди стошнит от последней рюмки. К тому же рюмки она то и дело опрокидывала, что было неплохим способом заставить нас как следует раскошелиться. Вырядившись средь бела дня в тонкий халатик, она лихо отплясывала с Дином, висла у него на шее и молила, молила обо всем на свете. Дин так одурел, что не знал, с чего начать. То ли с девушек, то ли с мамбо. Наконец они умчались в сторону кабинок. Мне досталась нудная толстая девица со щенком. Она страшно разобиделась, увидев, что я не взлюбил собачонку, которая то и дело норовила меня укусить. Решив пойти на компромисс, девица унесла щенка, однако, когда она вернулась, меня уже заарканила другая, поаппетитнее, но тоже не из самых лучших. Это сразу повисло у меня на шее, как пиявка. Я пытался вырваться из ее объятий и подобраться поближе к 16-летней чернокожей девчонке, которая сидела в другом конце зала, угрюмо разглядывая собственный пупок сквозь приоткрывшуюся в коротеньком платьице щель. Вырваться мне так и не удалось. Стэн занялся 15-летней девочкой с кожей цвета миндаля и в платье, которое было застегнуто на несколько пуговиц вверху и на несколько пуговиц внизу. Все это было чистейшее безумие. Через ближайшее окно за нами наблюдало не меньше 20 человек. В какой-то момент появилась мать чернокожей малышки, скорее даже не чернокожей, просто смуглой. Когда я это увидел, мне стало стыдно добиваться той, кого я по-настоящему желал. Я позволил пиявке увести меня вглубь заведения, где, словно во сне, под грохот и рев установленных внутри дополнительных громкоговорителей, мы с полчасика испытывали пружины кровати. Это была простенькая квадратная комнатенка с деревянными перекладинами вместо потолка, с образком в одном углу и умывальником в другом. Темный коридор оглашался девичьими криками «Аква! Аква Кальенте!», что значит «горячая вода». Стэн с Дином тоже исчезли. Моя запросила 30 песо, или около 3,5 долларов, а потом принялась сверх того вымаливать еще 10 песо, сочинив при этом длинную, невразумительную небылицу. Я не знал счета мексиканским деньгам. Знал я только одно — у меня не меньше миллиона песо. Я швырнул ей деньги. Мы снова помчались танцевать. У полицейских был все тот же скучающий вид. Динова венесуэльская красотка втащила меня через какую-то дверь в еще один чудной бар, который, судя по всему, тоже принадлежал публичному дому. Молодой буфетчик, протирая бокалы, разговаривал со стариком с подкрученными кверху усами, а тот сидел и с пеной у рта что-то доказывал. И там был громкоговоритель, захлебывавшийся звуками мамба. Казалось, одурманен весь мир. Венесуэла повисла у меня на шее и принялась выпрашивать выпивку. Буфетчик, мол, ей не нальет. Она все просила и просила, а когда он, наконец, дал ей рюмку, она ее расплескала, и на этот раз уже не нарочно. Я увидел досаду, мелькнувшую в растерянном взгляде ее несчастных, глубоко запавших глаз. «Ничего страшного, крошка», — сказал я ей. Мне приходилось поддерживать ее на табурете. Она то и дело с него соскальзывала. Никогда я не видел более пьяной женщины, а ведь ей было всего 18. Я купил ей еще одну порцию. Взывая к состраданию, она изо всех сил дергала меня за брюки. Рюмку она опорожнила залпом. У меня не хватило духу заняться ею вплотную. Моей-то девице было лет 30, и следила она за собой куда лучше. Обнимая усталую и страдавшуюся Венесуэлу, я хотел одного — увести ее в комнату, а там раздеть и просто с ней поболтать. И в этом пытался себя убедить. А сам безумно желал и ее, и маленькую смуглянку. Бедняга Виктор. Все это время он стоял на медной поперечине, прислонившись спиной к стойке, и с удовольствием подпрыгивал, чтобы лучше видеть, как куролесят его три американских друга. Мы угощали его выпивкой. При взгляде на женщин глаза его загорались, но он стойко держался, потому что был верен жене. Дин то и дело совал ему деньги. Среди всей этой безумной неразберихи мне однажды представился случай увидеть, что вытворяет Дин. Он совершенно потерял рассудок и даже не узнал меня, когда я пристально посмотрел ему в глаза. «Да, да!» — только и сказал он. Казалось, этому не будет конца. Все словно происходило в нескончаемом фантастическом сне, в арабском послеполуденном сновидении, в другой жизни, Али-Баба и узкие улочки, и куртизанки. И я снова умчался со своей девицей в ее комнатенку. Дин со Стэном поменялись с девушками, на какое-то время мы исчезли из виду, и публике пришлось дожидаться возобновления зрелища. Длинный день был уже не таким жарким. Близился час, когда бесподобную старую Григорию окутает таинственная ночь. Мамба не умолкала ни на минуту. Она доводила до умопомрачения, как бесконечный путь через джунгли. Я не мог отвести глаз от маленькой смуглянки. Несмотря на то, что мрачный буфетчик заставлял ее выполнять работу прислуги, подавать нам выпивку и подметать в задних комнатах, в этой толпе она смотрелась королевой. Она больше других девушек нуждалась в деньгах. Быть может, мать приходила к ней за деньгами для ее маленьких сестренок и братишек. Мексиканцы бедны, а мне так и не пришло в голову попросту подойти к ней и дать немного денег. Мне кажется, она приняла бы их с откровенным презрением, а меня отпугивало презрение таких, как она. В своем безрассудстве я даже влюбился в нее на те несколько часов, пока все это продолжалось. Подступила все та же знакомая боль, внезапно кольнула в душе, начались те же вздохи, те же страдания, а самое удивительное — все та же неодолимая боязнь подойти. Удивительно, но ни Дин, ни Стэн тоже ни разу к ней не приблизились. Подумать только, ведь именно благодаря безупречному чувству собственного достоинства она и в этом беснующемся старом бардаке оставалась нищей. В какой-то момент я увидел, что Дин, наклонившись в ее сторону и застыв, словно изваяние, уже готов сорваться с места, но тут она смерила его холодным взглядом, и лицо его выразило полнейшее недоумение. Так и оставшись стоять, разинув рот, он почесал брюхо и, наконец, отвесил поклон, потому что она была королева. И вдруг, в разгар этого буйства, Виктор принялся хватать нас за руки и отчаянно жестикулировать. «Что случилось?» Испытав все способы что-то нам втолковать, он подбежал к стойке, выхватил чек из рук буфетчика, бросившего на него злобный взгляд, и принес показать нам. Счет превышал 300 песо или 36 американских долларов. Немалые деньги для любого борделя. Но и это нас не отрезвило. Нам не хотелось уходить, и хотя силы наши были на исходе, мы желали еще немного побыть с нашими красавицами в этом удивительном арабском раю, который отыскали в конце трудного, трудного пути. Наблизился вечер, и хочешь не хочешь, а пора было заканчивать. Поняв это, Дин нахмурился, призадумался и попытался прийти в себя, а идею покинуть это заведение раз и навсегда выдвинул в конце концов я. — Что за беда? Ведь столько еще впереди, старина! — И то верно! — вскричал Дин, бросив тусклый взгляд на свою венесуэлку. Та, наконец, напилась до потери сознания и улеглась на деревянную скамью, вытянув из-под шелка свои белые ноги. Галерка у окна сполна насладилась зрелищем. За спиной у публики уже крались багровые тени. Я услышал, как где-то среди неожиданно наступившего затишья плачет ребенок, и вспомнил, что нахожусь в Мексике, а вовсе не в гашишно-порнографических грезах на небесах. Пошатываясь, мы вышли на улицу. Стэна мы позабыли, а, прибежав за ним обратно, обнаружили, что он галантно раскланивается с новыми вечерними шлюхами, которые только что вышли на работу в ночную смену. Он был не прочь начать все сызнова. Когда он пьян, он неповоротлив, словно в нем 10 футов росту. Когда он пьян, от женщин его не оттащить. Более того, женщины сами виснут на нем, как плющ. Он упорно не желал уходить и уговаривал нас отведать свеженьких, еще более диковинных и искусных сеньорит. Мы с Дином пинками выставили его на улицу. Он без конца махал на прощание всем окружающим, девицам, полицейским, толпе, детишкам на улице. Подаваться и Григорию он посылал во все стороны воздушные поцелуи и горделиво ковырял сквозь толпу обитателей городка, с каждым пытаясь заговорить и поделиться своей радостью и любовью ко всему, что творится в этот погожий предзакатный час жизни. Кое-кто под общий смех покровительственно похлопывал его по спине. Подбежав к полицейским, Дин заплатил им 4 песо и обменялся рукопожатиями, улыбками и поклонами. Потом он прыгнул за руль, а недавние наши девицы, даже Венесуэла, которую разбудили попрощаться, обступили машину и, поеживаясь от холода в своей легкой одежонке, принялись целовать нас и щебетать слова прощания, а Венесуэла даже расплакалась, хоть и не из-за нас, мы это знали, вернее, не только из-за нас, и все же горько, очень горько. Моя ненаглядная смуглянка скрылась в погрузившемся в темноту доме. Все было кончено. Дин завел мотор, и мы с чувством на славу выполненного долга покинули развеселый праздник, обошедшийся нам в 1000 песо. Еще несколько кварталов нас преследовали навязчивые звуки мамбо. Все было кончено. «Прощай, Григория!» — крикнул Дин, посылая городу воздушный поцелуй. Виктор гордился и нами, и самим собой.
«Теперь хотеть баню?» — спросил он.
«Да?» Нам всем хотелось искупаться в чудесной бане. И он показал нам дорогу к самому странному месту на свете. В миле езды от города находилась обычная купальня американского образца. В бассейне плескались ребятишки. В каменном здании можно было за несколько сентаво принять душ, получив у банщика мыло и полотенце. Вдобавок, там был мрачноватый детский парк с качелями и сломанной каруселью, однако в багровых лучах заходящего солнца он казался необычным и даже прекрасным. Мы со Стэном взяли полотенце и немедленно встали под ледяной душ, выйдя оттуда обновленными и полными сил. Дин же душ принять не потрудился. Мы увидели его в дальнем конце унылого парка. Прогуливаясь под руку с нашим славным Виктором, он вел с ним многословный, приятный разговор, однако для пущей убедительности то и дело взволнованно наклонялся к собеседнику и рубил кулаком в воздух. Потом снова под руки они брели дальше. Близилось время прощания с Виктором. Вот Дин и пользовался случаем побыть с ним несколько минут наедине, а заодно осмотреть парк и составить общее представление обо всем, но главное — понять Виктора так, как это умел только Дин. Когда пришла пора ехать, Виктор помрачнел.
— Приехать назад в Григорию? Повидать меня?
— Конечно, старина, — сказал Дин.
Он даже пообещал, если Виктор того пожелает, взять его с собой в Штаты. Виктор ответил, что это дело надо обмозговать.
— Я иметь жена и малыш, не иметь деньги. Я подумать.
Когда мы помахали ему на прощание из машины, в багровых отсветах заката засияла его обаятельная, дружелюбная улыбка. За спиной у него виднелся унылый парк, в котором играли дети.